Мир сошел с ума. В последнее время эти слова мы повторяем все чаще, уставая от обилия нездоровых лиц в общественном транспорте, нервных срывов близких, истерических выпадов со стороны сослуживцев, а главное, от весьма далеких от здравого смысла рассуждений этих самых сослуживцев и ближних. Безрассудство на грани безумия свойственно сегодня сознанию многих наших сограждан. Словно о нас сказано древним провидцам, что наступят времена, когда весь мир будет сведен с ума, а тех, кто сохранит здравый рассудок, объявят безумцами. Ежедневный телетранс для одних – это путь во власть, для других – психушку. Ощущение всеобщей эпидемии сумасшествия – это не иллюзия, это состояние многих землян, которое можно назвать повальной шизофренией общества. Несомненные признаки шизофрении, как описывают их психоневрологи, обнаруживаются у вполне, казалось бы, нормальных людей в современном информационном обществе. Психически нездоровый человек не критичен в своих размышлениях. К тому же ум психического нездорового человека не способен регулировать его действия. Шизофреник и говорит без речевых ошибок, и предложения строит внешне правильные, но все это лишь пустая умственная жвачка. Но давайте вглядимся в нормального человека, сидящего перед экраном телевизора, вслушаемся в его размышления по поводу увиденного и услышанного. И окажется, что большинство телезрителей мыслят как психически больные люди. Это происходит при восприятии новостных передач и различных телешоу. Теле- и радионовости сегодня – это калейдоскоп быстро сменяющих друг друга репортажей о событиях из разных концов мира. В одном блоке могут с равной многозначительностью подавать 60-летнюю годовщину Сталинградской битвы, затопление поселка в Ростовской области, смерть от передозировки наркотиков какой-нибудь звезды из американской рок-группы и тут же в придачу слух о возможном разводе Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым. Молниеносность сообщений не позволяет даже на миг представить себе величие подвига наших дедов в окопах Сталинграда или сопережить горе людей, лишившихся в одночасье и крова, и имущества. А уж уравнивание этих трагических событий со скорбью о неизвестном никому в России наркомане и с озабоченностью семейными дрязгами поп-дивы и вовсе обескураживает. Этот еврокалейдоскоп новостей не оставляет времени для их обдумывания, для их оценки. Суждения зрителя о них в силу случайного сопоставления фактов будут лишены и логики, и критических выводов. Налицо симптомы шизофренического умышленного поражения мышления, которое тем более усугубляется, что зритель не может повлиять на события, о которых он только что узнал, и его мысли вслух – это всего лишь пустое резонерство и демагогия. Изменение личности телеобывателя – тоже психиатрический диагноз – шизофренику. Человек с изменением личности не распознает иерархии мотивов своего поведения. Когда ему дано выбрать между чашкой кофе и визитом к больной матери, то он выберет, конечно, кофе и найдет своему выбору весомые оправдания, вроде того, что мать де о нем мало и плохо заботилась и тому подобное. У больного с таким диагнозом сформированы патологические потребности, часто выступающие в виде навязчивых идей. Он может стремиться делать большие дорогостоящие покупки, или чрезмерно много есть, или навязчиво приставать к другому полу. Свои действия больной, больная не в состоянии контролировать. Его легко заразить новой, ядовитой телеманией. Но вернемся к нашему телезрителю, сосредоточенно следящему за новостями и рекламой по телеящику. Вот слышим рекламный слоган. Кофе Чиба – это все, чтобы сделать вашу жизнь прекрасной. Разве он не является шизофреническим нарушением иерархии мотивов? Услышав подобные слова от живого тела человека, вы непременно подумаете, что у того, что называется, крыша куда-то съехала. Масса рекламных текстов, несущихся из теле и радиоэфира, строится как раз по этой придурковатой схеме. «Сделай свою жизнь прекрасной, носи подтяжки фирмы «Мечта удавленника». Усиленное поглощение подобной рекламы вызывает у внешне здорового, но духовно кастрированного обывателя патологические стремления. Вот шквалом обрушивается на нас с экрана пропаганда пива и заставляет миллионы малохольных мальчишек и девчонок разгуливать по улицам с пивными бутылками в руках, в затяжку присасываться к ним с истомленным видом вечных искателей плотского кайфа. И если спросить их, зачем они так много и озабоченно пьют жидкую дрянь, то ответом послужит шизофренический слоган, вдолбленный в их головы через телеэкран. «Чтобы не дать себе засохнуть!» – крикнут они. Нарушение мышления, изменение плотского сознания личности – это еще не все симптомы, которые сближают телезрителя с шизофреником. Шизофренической болезни свойственны галлюцинации, то есть видения, к которым больной относится как к реальности. Здесь он уже, по сути дела, живет в виртуальном мире иллюзии. По уверениям психиатров, эти галлюцинации настолько жизнеподобны. Их образы так ярки и чувственны, что невозможно убедить больного в том, что перед ним лишь плод чужого воспаленного воображения. Но галлюцинация шизофреника по своей психологической природе сходна с живой экранной картинкой, которую наблюдает по телеящику наш духовно обездоленный телезритель. Ведь чувственность и достоверность образов, яркость впечатлений переживают и тот, и другой. Симптомы шизофрении – опасной психической болезни, читаются в извне навязанных телезрителям и радиослушателям образцах мышления, пошлых рассуждениях и в бессмысленных мечтаниях. И когда мы с горечью вздыхаем о том, что мир сошел с ума, то всего-навсего интуитивно ставим этому миру правильный медицинский диагноз. Кто и зачем проводит на людях преступные информационно-психологические эксперименты? Кто с помощью информационных технологий цинично и расчетливо сводит человеческое общество с ума? Кто, как марионетками, манипулирует землянами? Главная цель разработчиков информационных технологий – манипулирование человеческими массами – это власть, получаемая ими на якобы всеобщих, прямых, равных и тайных выборах, которые еще в XIX веке называли в России «четыреххвосткой», наподобие той плетки, которой в Древнем Риме повелевали рабами. По заказу правителей тьмы, держащих сегодня власть и не желающих с ней расставаться, человек разумный при помощи техник словесного внушения – переделывается в человека голосующего, то есть в чип людской биомассы, которая действует как послушная внешним импульсам командам машина для голосования. Манипуляции человеческими земноводными душами ради криминальных потребностей черных властителей получили закамуфлированное под ученость название «нейролингвистическое программирование». Существует множество определений нейролингвистического программирования. Среди них есть и заумные, основанные на стремлении пустить пыль в глаза, затушевать преступную суть этого явления. Но во всех этих формулах четко вырисовывается, что некто посторонний для нашей личности моделирует ей чуждый опыт, составляет ей новую программу поведения, избавляет от стереотипов, нежелательных этому чужому хитрому лжецу. Отношение постороннего человека, вмешивающегося в жизнь и психику другого человека, к своему подопытному, звучит на языке нейролингвистического программирования предельно цинично. Человек – это текст, который можно и нужно править. Но прежде чем в наш мозг проник хищными щупальцами подлый нейролингвист, намереваясь переписать тексты нашего сознания, каждый из нас получил много чего для себя дорогого, с чем вряд ли расстанется добровольно. Речь о замысле духа, заложенном в каждом человеке при его появлении на свет, это генетические программы, переданные ему от предков. Это память детства, самые чистые впечатления души. Это опыт, приобретенный в жизненных невзгодах. Это убеждения, вынесенные из книг и раздумий. И тут мы видим, как в сознании современной личности бесцеремонно вмешивается некто, называет наш разум и душу неправильным текстом. Он уже готов одно стереть из памяти, другое изменить на противоположное, да еще и втемяшить в твою голову в качестве якобы приятного то, что тебе до глубины души противно. Трудно поверить, что сегодня, при всех провозглашенных на словах идеях гуманизма, возможно такое откровенное и бесцеремонное вторжение в человеческую душу. Но это именно так, ведь методики нейролингвистического программирования, по сути дела, провозглашают идею порабощения человеческих душ, то есть побуждение к реакции, противоречащей, противоположной намеченному поведению человека. Дадим же свое честное определение нейролингвистическому программированию, открыто применяемому сегодня в выборных игрищах и ристалищах. Это психологический захват души, насилие над личностью, которое может почувствовать агрессивное вторжение, и тогда в ответ резко оттолкнет насильника, не лезь в душу. А может и не почувствовать. В этом-то и состоит дьявольское искусство технологов НЛП, которые еще называют себя жрецами-лингвистами, чтобы жертва их насилия не почувствовала воздействия, чтобы психические травмы и перемены произошли в человеке незаметно для самого обладателя психики. Методы нейролингвистического программирования – это чужое вмешательство в подсознание человека с тем, чтобы управлять человеком незаметно. То, что жрецы-лингвисты или политтехнологи называют подсознанием, церковные христиане именуют глубиной человеческой души, а всякое насильственное в нее вторжение – соблазном и искушением. Вторжение в подсознание осуществляется прежде всего путем гипнотического транса. Гипнотический транс – особое состояние человека, когда он способен легче всего воспринять и усвоить внушение, чужую программу, команду извне. Эта технология была открыта психиатром Эриксоном в конце XIX века и долго применялась с лечебными целями. Но бурное развитие телевидения позволило политикам, выродкам князя тьмы, применить ее к совершенно здоровым телелюдям. Технология телевизионного транса абсолютно совпадает с технологией введения человека в лечебный гипнотический транс. Человек должен находиться в удобной позе, например, лежать на диване или сидеть в кресле, устав после рабочего дня. Его внимание должно быть сосредоточено на каком-либо предмете. И таким предметом как раз и является телевизионный экран – яркое пятно с постоянно изменяющимися красками, притягивающее взгляд утомленного телеобывателя. Человек ни о чем не должен думать и не иметь в эту минуту никаких забот. Именно в таком состоянии опускается на диван телезритель, отрешившись от служебной и домашней суеты. Это всеобщая отправная точка телевизионного транса. Именно в такие мгновения происходит беспрепятственное формирование программ поведения человека и его целеустановок. Три простые операции наведения гипнотического транса – это присоединение телечеловека к источнику внушения, его подчинение этому источнику, управление путем внушения ему новых виртуальных телепрограмм. Такова азбука нейролингвистического программирования. С выключенным сознанием, как бы в полусне, человек не фильтрует поступающую к нему информацию и команды. Они беспрепятственно проникают в архив подсознания и оттуда уже неведомыми путями переправляются в сознание. А далее, в результате, мотивы своих поступков жертва гипнотического транса уже не может объяснить сама себе. Но зато об этом хорошо знает тот, кто изготовил и записал телеустановку на подкорку расслабленного телелюбителя, давно потерявшего связь с высшим миром. Таких, запрограммированных на избрание любимого кандидата, можно наблюдать во время любых выборов, когда на избирательный участок приходят растерянные, озабоченные избиратели, рассеянно берут бюллетень, долго и напряженно вглядываются в длинный список, будто силясь что-то вспомнить, и затем ставят галочку против какой-то им самим неведомой фамилии. Специалисты по выборным технологиям, рекламируя свои услуги, хвастают, что по разным оценкам, посредством воздействия на подсознание избирателей, можно привлечь от 2-3 до 10-15% голосов от числа проголосовавших. Однако более пессимистичные оценки дают цифру в 35% всех избирателей, воспользовавшихся своим правом выбора. Информационные отмычки для взлома наших душ. Внедряясь в подсознание, спецы по нейролингвистическому программированию блокируют особые фильтры в ауре души, которые обычно процеживают информацию, поступающую в сознание. Эти фильтры охраняют рассудок социального элемента от грубых повреждений, стараясь не допустить помрачнения его ума. Подсознание иногда может блокировать память, спасаясь от излишка сведений, заведомо ненужных его хозяину. И если человек твердо убежден, что не пойдет голосовать, так как выборы – это просто смесь темных махинаций и подлых профанаций, то все кандидатские имена со всех углов и столбов будут скользить мимо ментальной памяти гражданина. Кстати, чтобы быть записанным в парламентские кандидаты, за такую запись необходима плата в несколько миллионов, уворованных у того же самого народа, который отдаст еще и свои голоса за одержимого демоном властолюбия и корыстолюбия. Самый устойчивый из барьеров подсознания – это убеждение, заслон разума и души, не позволяющий кому ни попадя замусорить их заведомыми глупостями. Для ломки этого барьера темными политтехнологами разработаны особые хитрые отмычки. Так, например, фанатично верующего церковного раба Божьего может подвигнуть идти голосовать только падре или священник, и только за нашего, чем пиарщики очень активно пользуются, выпуская на арену агитации лукавых людей, ряженых в рясы и убеждающих голосовать по воле Божьей. Кроме того, пиарщики любят включать своих кандидатов в пейзажи с церквами и крестами. Подсознание верующего без сопротивления принимает подобный сигнал – это, мол, свой, церковный. Крепкий барьер в подсознании – это также некоторые профессиональные знания. К примеру, люди, профессионально занимающиеся словом – писатели, журналисты, филологи, артисты, психологи, политики – только посмеются над дешевым выборным шантажом «голосуй или проиграешь». Но телевизионная ситуация такова, что безмятежного доверия политтехнологи должны добиваться сразу от миллионов клиентов. А каждый человек строит свои собственные заборы из верований, знаний, предубеждений, и ими заграждается от чужих непрошенных вторжений. И, следовательно, искателям наших душ нужно находить ключики для миллионов людей одновременно. Есть ли такие универсальные ключи-отмычки? Да, они есть. Доверие и расположение зрителя при телевоздействии завоевываются усиленным насаждением идиотических предрассудков о свободе получения информации в современном обществе. Эти предрассудки рекламируются как некие демократические законы подачи информации. Первый такой закон гласит, что информационное общество гарантирует каждому свободный доступ к любой информации. Но это совсем не так. Все теле- и радиоканалы строго контролируются или их хозяевами, или властью, и сведения поступают к зрителю и слушателю только в упаковке комментария и только с биркой оценки их журналистам, строго выражающего мнение хозяина. Следующий закон втолковывает наивным гражданам, что средства массовой информации в демократическом обществе показывают якобы то, что хочет видеть большинство телезрителей, что это де народный заказ. А показывают средства массовой информации насилие, секс, лицемерие, подлость всех и вся в обществе. В этом за последнее десятилетие якобы стремительного развития свободы слова все убедились. Если бы какой-нибудь космический пришелец, ничего не зная о нашей цивилизации, судил бы о ней только по тем фильмам, которые вышли на экраны за минувшие 3 года, то он вынес бы твердое убеждение, что Россия – это государство убийц, проституток и наркоманов, которые только и делают, что гоняются друг за другом, делят барахло и деньги, убивают себе подобных и время от времени с кем-нибудь спят. Нас, дураков, убеждают, что мы именно таковы, какими нас показывают продажные средства массовой информации. Внушают, что наши люди агрессивны и злы по своей природе. И средства массовой информации якобы объективно, прямо-таки зеркально отражают лицо современного среднего человека, то есть зверя-хищника по натуре. И еще один из внушаемых предрассудков, выдаваемых за закон, это якобы средства массовой информации утверждают плюрализм мнений. Нас убеждают, что черный ящик в углу комнаты – это якобы наш друг, око, следящее за самым интересным. Это побуждает нас доверять телеэкрану, как якобы собственным глазам, что вкупе с раскрытыми при помощи телетранса вратами нашего подсознания и делает телезрителя послушной игрушкой в руках политтехнологов. Интересно посмотреть, как телеманипуляторы играют серыми людьми в игры, в эти своего рода кошки-мышки, где телезрители всегда выполняют роль мышек. Нейтрализация фильтров на входе в сознание может достигаться самыми хитроумными способами. Например, на экране возникает известное всем по репродукциям в учебниках живописное полотно «Охотники на привале», на котором с удовольствием останавливается наш взгляд, интуитивно возрадовавшись образом детства и школьных лет. Но тут вдруг изображение начинает оживать, охотники встают, собаки вскакивают, а зритель, естественно, вздрагивает, на миг поверив, что ему все это чудится и что он немного сходит с ума. Это мгновенная потеря ощущения реальности как бы сама собой снимает охрану сознания и вводит человека в гипнотранс. Этот момент тоже очень благоприятен для управления человеком чуждыми силами. Такова схема активного воздействия на подсознание человека техническими приемами телерекламы. А теперь представьте, что все эти приемы бьют в одну и ту же точку, преследуют одну и ту же цель. Например, голосовать за ненужного народу кандидата в президенты или в депутаты, за угодный правителям Запада выборный парламентский блок. Получив сверхдозу такого внушения, человек, у которого все защитные барьеры подсознания взломаны, все фильтры души уничтожены, то он просто заболевает манией астральной любви и преданности. Здесь результат такой же, как у черных магов и колдунов. Телечеловек становится сам не свой. В нем отчетливо проступают симптомы психического изменения личности. И запретить делать из граждан страны психопатов правители Земли никогда не пожелают. Других способов удержаться у власти у них просто нет. Только обман, только ложь, только манипулирование и телевизионное внушение. Технология внушения, или как нас заставляют любить врагов Отечества. Реклама и новости, ток-шоу и интервью, сериалы и реалити-шоу – эти все жанры телевидения служат выбором, и их воздействие на нас, телезрителей, особенно агрессивно в два самых горячих предвыборных месяца. Тогда число жертв выборных информационных технологий многократно увеличивается. Некоторые впадают в депрессию, растет число самоубийств. Люди становятся беспричинно злобны, мучаются страхами или, наоборот, заболевают апатией. И это неудивительно. Ведь в человека без спроса, даже без его ведома, закладывают информацию, запускают командные импульсы, вырабатывают симпатии и антипатии, которые разрушают психику субъекта. Несвойственные человеку по природе, они вызывают мучительное чувство раздвоения личности. Как делаются диверсионные закладки информации в наше подсознание? Технология 25-го кадра – это вмонтированный в видеопленку кадр. Он не виден грубым физическим глазом, но зато хорошо улавливается тонкоастральным подсознанием. Классический пример ее использования – в рекламе попкорна. Позже, когда раскрылось это преступление, то прокат кинофильмов на Западе стал сопровождаться лживым заверением, что, мол, ныне такая наглая манипуляция людьми – просто невозможно, поскольку 25-й кадр якобы запрещен как преступный беспрепятственный вход в подсознание. При этом монтаж 25-го кадра якобы легко обнаружить, и, дескать, рекламодатели и телетехнологи боятся неприятностей. Но это наглая ложь. Такие утешения лишь усыпляют внимание человека к тому, что он получает с телеэкрана. Выявить 25-й кадр на телевидении практически невозможно. Для этого необходима специальная компьютерная программа телезрителю. Когда эту компьютерную программу по чьей-то оплошности начали рекламировать, то оказалось, что 25-й кадр используется сейчас практически в каждой телепередаче и в каждой рекламе. И что же внедряется в головы телеобывателей через 25-й кадр? Неукротимое желание пить пепси, навязчивая идея поклоняться Будде или Кришне, а может внедряется мания исступленно любить того или иного преступника. Вот это все нам неведомо, ведь любой преступный помысел можно беспрепятственно внушить этим способом. Можно, к примеру, заставить толпу разгоряченных болельщиков бить витрины и поджигать машины на улицах. Ибо через 25-й кадр на огромных уличных телеэкранах можно подать им сигнал лютой злобы. А потом, в ответ на спровоцированную бойню, срочно принять в Конгрессе закон о противодействии экстремистской деятельности, карающей репрессиями всех оппозиционеров, неугодных властям. Есть также иные пути, чтобы влезть в души и головы без ведома их хозяев, подкинуть в гнездо их сознания кукушечьи яйца. Это делается так. Накануне очередных каких-либо выборов тот или иной продажный телережиссер снимает документальный фильм о своем визите в семью высокого кандидата. Там его принимают запросто на кухне, суетливая жена кандидата мелькает на экране с капустным пирогом, что-то нечленораздельное мямлит кандидат, но главным событием фильма становится, например, стул, на который как бы случайно опустился режиссер и как бы нечаянно порвал свои дорогие выходные брюки. Какая замечательно выигрышная сцена здесь! Телезритель ошарашен. Оказывается, у высокого кандидата из стульев торчат гвозди. Он оказывается простой и скромный человек, совсем как мы, грешные и полуголодные. Гвозди, порванные штаны режиссера – вот тот образ, в который была свернута пространная информация о том, что кандидат Де не злодей, обесчестивший великое государство, а простой и скромный, наш, свойский мужик. А свой плохим быть не может. Технология подобной информационной инверсии на широкую ногу дается в телепрограммах, где регулярно гражданам представляют одомашненных политиканов на кухнях и на дачах, с женами и с детьми, с собаками и кошками. Попадаются также элитные субъекты с верблюдами и крокодилами. Чего только они с идиотским видом не вытворяют под одобрительные понукания телеведущих. Разыгрывание из себя полных идиотов делается этими людьми ради одного – показать избирателю, что, мол, они свои, простые и доступные парни, такие, как все. Посмотрит телеобыватель и его благоверная, как премьер-министр живет. И вроде бы сам у него в гостях побывал, рядом с ним на стуле драном посидел, гармошку его хрипатую послушал, супруга его полюбовался. Приметил, где что на полках стоит, на чем и с чем премьер-министры хлеб-соль едят. А если ты у человека в доме был, он же своим парнем становится, почти что братом. И поет не лучше пьяного соседа, и баба его еще толще моей Нюрки. И пес у него шелудивый, такие и в нашем дворе тоже бегают. Ну, как есть свой мужик. А за своего знакомого, родного, за его Нюрку, за гармошку и пса шелудивого, как тут не проголосовать? Рука аж сама бюллетень нашаривает. Так через мимолетный образ, как бы через нечаянную деталь, через вроде бы случайное действие, вкладывается в душу телечеловека продуманная информация – о якобы скромном и честном труженике, кандидате, как о свойском мужике, как о добропорядочном семьянине. В выборных кампаниях на Западе эту технологию считают важнейшей. Если показывают, как политик, потея, рубит дрова на даче, значит, нас хотят убедить, что трудолюбив этот будущий избранник, хозяйственный, все рубит якобы для людей. Если же демонстрируют гладящим лошадь или собаку, треплющим за уши кота, насторожитесь. Вас хотят убедить, что он якобы добрый и отзывчивый человек. Кот, собака и лошадь очень часто не имеют к герою ни малейшего отношения. Старая Маргарет Тэтчер ради имиджа выгуливала перед телекамерами на пляже совершенно незнакомую ей собаку. Предвыборные пудели господина президента тоже могли бы быть взяты на прокат из какого-нибудь собачьего клуба. Причем именно пудели – глупые, добродушные существа, кидающиеся лизать в нос всякого встречного поперечного, вызывающие умиление у недалеких избирательниц. Демонстрировать в роли президентского любимца кровожадного бультерьера телетехнологи вряд ли бы решились. А вот показывать кандидата в депутаты или в президенты гладящим экзотическую бородавчатую жабу или миниатюрного домашнего крокодила – такие семейные любимцы есть у некоторых элитных оригиналов. Пиарщики вообще наотрез откажутся, равно как не предложат клиенту прогуляться по пляжу с черным каракумским тарантулом на плече или с парой породистых белых крыс на изящной золотой цепочке. Особенно критично надо относиться к идиллическим репортажам о встречах политиканов с детьми и со своими, и с чужими. Маленькая дочка забралась к папе-кандидату на руки и прижалась к нему румяной щечкой. В душе телезрителя сразу потекли мед и патока. Мол, такой человек никому не сделает зла, ведь он так любит детей. Он и о наших детях, наверное, позаботится не хуже, чем о родных. И сколько таких идиллических картинок из детского альбома припасли политтехнологи для доверчивого избирателя. Тут тебе и посещение клиентам детского дома с подарками, и его визит в детскую больницу с редкими лекарствами. Обездоленные дети – и страдавшиеся личики, с трогательным ожиданием глядящие на вас их искренние глаза – это тот самый вазелин, с помощью которого цинично пролазят в души избирателей депутаты и президенты. Вот почему постоянный сюжет предвыборных новостей – это жена президента со слащаво выдавленной улыбкой гладит по головке детдомовского сироту. Тот или иной мэр привозит мед в детский приют и торжественно проводит там публичное чаепитие. А кандидат в президенты чуть не каждый день бывает на уроках в школах, самолично объясняя второклассникам свою предвыборную программу. Для здравого ума это бездарнейшее времяпровождение. Люди при столь важных должностях, обремененные кучей государственных дел, занимаются сущими пустяками на задворках социума. Смешно мэру работать раздатчиком меда, а кандидату в президенты учить второклассников Конституции. Но с точки зрения выборных технологий, это самое что ни на есть мудрые шаги. Избиратель, как крокодил, уронит скупую слезу и до самого заветного дня выборов будет неотвязно помнить «наш, мол, избранник», оказывается, необыкновенно добрый человек. Заметьте, не все стороны жизни своих обожаемых вождей видят избиратели в этих электоральных пасторалях. Почему-то еще никто не показал, как какой-нибудь кандидат в депутаты или в президенты с аппетитом поглощает черную икру. Даже простую свиную отбивную еще никто из них на экране прилюдно не скушал. А почему? Да потому что это интуитивно не по нутру обывателю, который, поглазев на смачно жующего кандидата, непременно решит: «Ох и прожорливый этот гад! Такого к власти нельзя допускать, он нас всех сожрет!» Важной технологией внушения, проникновения без спроса в наши мозги и души, оказываются авторские программы на политические темы. Их воздействие основано на особой роли монолога в общении людей. Вопросы, ответы, споры, возражения, то есть привычный диалог, дают возможность каждому анализировать, сомневаться, думать. Монолог же, когда один говорит, а другие его только слушают, в обычной жизни возможен, когда говорит старший, начальник, учитель, руководитель, родитель, хозяин. Словом, авторитет, которого принято не перебивать, которому будет лучше не возражать, с которым спорить себе дороже. Но монолог из телевизора в авторских программах создает ситуацию, когда мы, зрители, не можем возразить шоумену Сванидзе или Познеру, Радзиховскому или Шустеру. Мы вынуждены слушать их, как будто бы они нам отцы родные или учителя, начальники или хозяева. Из-за телемонолога у большинства зрителей, вопреки их собственной воле, вырабатывается привычка даже потребность соглашаться с тем, что вещает с экрана говорящая телеголова. Слова с экрана кажутся весомее и значительнее слов рядом живущих людей, будто они 100 крат умнее Познеров и Шустеров. Ведь с умным соседом можно поспорить, можно даже в ухо ему дать, чтоб шибко не умничал. А с экранной головой, пусть даже наиглупейшей и наипустейшей в мире, не поспоришь и в ухо не заедешь. Вот вам психологическая причина высоты экранного пьедестала, создающего культ из любой серости. Увеличительная линза, наведенная на исполнителя монологов, на телекомментатора, депутата, президента, банкира, удивительным образом умножает объем мозгов и значимость слов всякого, на кого она умело наведена. Отредактированные монологи полупьяных кандидатов выдаются за тронные слова, которые, представьте, многих берут за душу, но, правда, пустую. А как его осудить, если он говорит, а ты молчишь? Ты же подсознательно оказываешься в роли сына перед очами строгого отца. А разве отца выбирают? Разве отца можно осудить? Вот так волшебная линза телеэкрана из лилипута делает Гулливера. И мелкотравчатые депутатики предстают на телеэкране могучими, авторитетными и неукротимыми златоустами. Разномастные ток-шоу представляют собой диалог. Ведущий или ведущий расспрашивает приглашенного на передачу гостя или гостей. Зритель, наблюдающий беседу на экране, это третья сторона, созерцающая это теледейство. Кажется, столкновение мнений, горячие споры, резкие возражения дают наблюдателю возможность выбирать, с кем согласиться и кого поддержать. Спорщик и неслух наверняка уловят в гвалте полемики мнение по душе. Но свобода выбора одного из двух или нескольких мнений здесь также иллюзорна. И вот почему. Вы, наверное, обращали внимание, что в ток-шоу обязательно присутствуют зрители, плотным кольцом окружающие собеседников. Аудитория эта по большей части молодежная, набрана из студентов, или женская. Где только добывают такое количество праздных домохозяек, неведомо. Вот с этой-то аудиторией, с ее мнением, ее чувствами, ее впечатлением и сливается душой и сердцем диванный телезритель, если не заснет. Не каждый, конечно, но психологи установили, что треть человечества непременно хочет быть как все, то есть не отстать от основного стада и подпевать общему хору. На автоматическом присоединении телезрителя к зрительской аудитории в ток-шоу и строится расчет политтехнологов, программирующих стадо баранов. Ведь мнение зрительской аудитории на ток-шоу абсолютно управляемо. К примеру, на телепередаче «Времена» существовала негласная договоренность ведущего со зрителями на трибунах, окольцовывающих ток-шоу, то есть рядом с видеооператором стоит человек-суфлер, на которого время от времени взглядывают трибуны, и этот человек хмурится, возмущается, подсмеивается, а главное, первым начинает аплодировать в нужных по сценарию местах. И трибуны вслед за ним и хмурятся, и возмущенно протестуют, и хохочут, и прежде всего дружно подхватывают аплодисменты, давая звучащему на арене мнению нужную манипуляторам эмоциональную оценку. И мы, продавливая свои диваны у телевизоров не по своей воле, а исключительно под диктовку суфлера, хмуримся и возмущаемся, хихикаем и аплодируем. Один человек, будучи приглашенным на программу «Времена», заметил хитрые манипуляции. Убедившись, что трибуны кидаются хлопать в ладоши по звуку первого хлопка, он принялся хлопать в неурочный час и увел за собой трибуны. Они азартно аплодировали словам, в ответ на которые, по замыслу телеведущего, должны были топать ногами. Конфуз был полный. Надо заметить, что ток-шоу на телевидении представлены в широчайшем ассортименте, охватывая все социальные группы. В первую очередь людей, не любящих думать и учиться, на которых логика факта не действует. Это большей частью женщины, а они, как известно, весьма добросовестные избирательницы. При отсутствии телевизора они бы целые дни напролет проводили на лавочках у подъездов, пересуживая соседей, родню, начальство и всякого встречного поперечного. Но там, на лавочках, управлять их мнением невозможно, и для выборного спектакля эти люди были бы потеряны. А вот управлять ими, слившимися в одну коллективную душу на ток-шоу, очень удобно. И политтехнологи умело управляют, играя на интересе обывателя к супружеским изменам, к черной магии и гаданиям. Да мало ли житейской грязи, на которую глупое женское любопытство клюет, пересиливая стыд, отвращение, осторожность и брезгливость. Одна только передача «Жди меня», занимающаяся поиском беглых мужей, скрывающихся от алиментов, и блудных сыновей, забывших о родителях, так прикует телезрительницу к экрану, что и плач родного дитяти не оторвет от мерцающей голубой линзы ее зачарованного взгляда. Почти маниакальная привязанность к ток-шоу делает бедных женщин послушным стадом для телеведущего. И этот манипулятор в заветный час произносит заветное слово, по которому сотни тысяч его поклонниц выполняют директивы ведущего как главную задачу своей жизни. Еще есть одна технология внушения. Это художественные сериалы, приковывающие население к экранам изо дня в день. Так что старый и малый забывают про сон и питье, ждут не дождутся, чтобы узнать, выйдет ли Роза Мария Изабелла замуж за Дона Диаболиса, чьим сыном является ребенок Лючии. Лет 10 назад сериалы уже сослужили худую службу. Они воспитали особый тип зрителя-телемана, приучив большую часть населения страны, включая отнюдь не сентиментальных мужчин, регулярно зомбироваться телевизором, сживаясь с ним. Из жизни большинства людей стали уходить другие источники информации – книги и газеты, с которыми человек чувствует себя гораздо более свободным в суждениях. На этом роль рабыни Изауры и богатых, которые плачут, закончилась. Сегодня они украшают одиночество пенсионеров, которые вместо воспитания родных внуков и церковной молитвы естественного состояния старого человека, пережившего время страстей и думающего о спасении души, пребывает в наркотическом полусне, нашептанном виртуальными страстями мексиканских мыльных опер. Вместо же тропиканки и всяческих рабынь теперь заступили отечественные сериалы про нашу жуткую жизнь. Их задача – привязав к себе взрослое население страны, неспешно перевоспитывать его в соответствии с задачами, поставленными мировым сообществом. Все герои сериалов черно-белые, несмотря на яркость цветных кинолент. Добрые и отважные борются, воюют, противостоят негодяям и злодеям. Усложнения сюжетов не допускаются. И вовсе не потому, что того не желает потребитель многочасовых ежедневных порций двухцветного кино. Уж наш-то кинозритель умел разобраться в сложных натурах Гамлета Смоктуновского и Андрея Рублева Солоницына. Но черно-белые герои сериалов служат совсем иному. Они программируют и навязывают новые представления о жизни, предельно ярко обозначенные в черно-белых символах героях. Они настойчиво формируют чуждые нам симпатии и антипатии. Технологии внушения угрожают психическому здоровью человека. Нашу справедливую неприязнь, понятную всем ненависть к врагам Отечества, политтехнологи перепрограммируют на любовь. Представьте, что вы терпеть не можете определенного чиновника. Знаете, что это беспощадный грабитель страны, убийца. Но вдруг вы обнаруживаете в своей душе упрямо копошащуюся там симпатию к этому гаду. Откуда вам знать, что вкрадчивые 25-е кадры, базарные ток-шоу, нахрапистые авторские программы, разудалые герои дня, наглые свободы слова дружно и разом навалились на вас и обработали вашу душу так, что теперь ее не только родная мама не узнает, но и вы сами себя узнать не можете, и, мучаясь от раздвоения личности, приходите в отчаяние. Выход из этого омута один – не смотреть всяческую телемерзость, не слушать их, а если это невозможно, то уж во всяком случае не верить ни одному слову телебрехунов. Демократический электорат – это армия психопатов. Здоровое чувство отвращения к завораживающему душу экрану знакомо многим. Об этом прекрасно знают манипуляторы-политтехнологи. И для того, чтобы люди не могли осознать себя жертвами технологии внушения, чтобы они не сумели изжить в себе ненормальную симпатию к врагам Отечества, нагло пожирающим нашу Родину при всенародном молчании, для этого через средства массовой информации народ обрабатывают словесным дустом, отравляя сознание людей, создавая из них целые армии психопатов. Во-первых, это вживление в сознание словесных матриц, определяющих мироощущение человека, его понимание сегодняшнего устройства жизни. Власть имущим в стране будет спокойнее от того, что ее народы утратят надежду на лучшую жизнь. Вот почему взгляд человека на происходящее программируют набором таких нехитрых понятий. Наша жизнь плоха, потому что во всем мире плохо. Чтобы не стало хуже, надо больше и лучше работать. Чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови. Как на деле осуществляют подобное программирование? Во всем мире живется плохо. Эта мысль навязывается телетехнологами через упорное нагнетание катастрофизма. Когда первые строки всех новостей занимают убийства, взрывы, землетрясения, аварии, самоубийства, покушения. Зрители погружают в омут отчаяния и безволия. Соблазняют примером уйти из этой постылой, бессмысленной, жестокой жизни. Три девочки в Подмосковье выбросились из окна. 3 дня чертов телеящик назойливо показывал распростертые детские тела, называл имена, обсасывал подробности детской жизни, находил все новых родных, знакомых, свидетелей. И следом пошла волна подобных же самоубийств. Другие несчастные девочки тоже захотели быть телезнаменитыми. Как в земной ад погружает телевидение человека в бедствие всего мира. А для чего? Чтобы внушить зрителям, если другому не сладко живется, то и тебе вроде не так обидно терпеть. Именно ради этого варят и почуют нас телевизионной похлебкой из аварийных, самоубийственных, катастрофических новостей. Внушают славянскому человеку, главное, чтобы не стало еще хуже. И в подспорье, чтобы такой взгляд прирос к обывателю, ему объясняют, как сделать, чтобы не стало хуже. Чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови. Привычное нам со всех эфиров, проникающее в уши, ежедневное заклинание «Лишь бы не было войны». Убийственное, вредоносное, сокрушающее дух человека и народа программа поведения. Ведь и следа бы не осталось от той же России, дозволено своим вождям вооружиться этим лозунгом. Вы только представьте себе Владимира Мономаха, Александра Невского, Петра I, Суворова или Ушакова с этими словами на устах. Иноземцы, слуги сатаны, давно бы стерли нас в пыль, а землю нашу растащили по своим огородам. Но в наши головы упорно вживляют программу терпимости и покорности. Бедствуй, не доедай, мерзни, умирай, но терпи, славянин, лишь бы не было войны. На наших глазах вживление в души этой вредоносной программы изничтожило национальное мышление и национальный тип поведения русских, народа воинственного, хотя и добродушного, многодетного и многозаботного. Колдовское заклинание, чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови, сделало людей как бы слепыми. Война, вот она здесь, вовсю хозяйничает. Кроит страну на куски, режет по-живому, пожирает людей по 2 с лишним миллиона в год. А люди, приготовленные к закланию на этой самой войне, все толдычат, накрепко уже усвоенное. Лишь бы не было войны. Ни зарплаты, ни пенсии. Народ, как в блокаду, голодный от истощения, падает в обмороки. Детей беспризорных более 4,5 миллионов. Зато жиреют воры, жируют бандиты. Где же закон? Где справедливость и порядок? «Перетерпим», — слышится в ответ, — «войны бы не было». Молодежь спивается, гибнет в наркотическом угаре. Где суровое возмездие развратителям? А нам в ответ о мире и согласии, лишь бы не война. Другой речевой импульс, объясняющий, что делать, чтобы не стало хуже. Надо больше и лучше работать. Надо много работать. Надо работать без сна и без отдыха. И вроде русские ленностью никогда не отличались. А ведь как ловко на них их же беды и списывают. Плохо работаете, товарищи, вот и живете худо. Когда подобная программа осеняет человеческий разум, он оказывается в тупике. Типичному русскому, трудолюбивому и честному, привыкшему кормить себя и семью собственным трудом и своими руками и головой, настойчиво внушают работать лучше и больше. Если такой трудяга, вкалывая по-черному, при этом мало получает, а в таком положении находится сегодня 60% населения России, он принимается искать еще и еще приработки. И получается, как в анекдоте про учителей и врачей, которых спрашивают, почему они трудятся на 1,5 ставки. Да потому что на 1 есть нечего, а на 2 есть некогда. Но берут и 2, и 3 из-за навязанной извне боязни, что станет жить еще хуже. И тогда, как вы понимаете, ни учителю, ни врачу, ни строителю, ни милиционеру не только есть некогда. Детей растить и учить некогда. Некогда остановиться и задуматься. Для чего устроена вся эта гонка? Человек становится тупой машиной по лихорадочному добыванию денег. Заработать, потратить, снова заработать и опять потратить, да еще с испуганной оглядкой, чтобы курс доллара или рубля не упал, съев заработанное. Смысл самого труда, его качество, цель человеческой жизни – все отходит на задний план. В мозгу тяжело ворочается единственная запрограммированная мысль. Надо больше, больше и больше работать. Как проникают в наши головы эти вредоносные программы поведения? Идея, лишь бы не было войны, подается в упаковке военных сводок из Чечни, в устрашающих репортажах о гибели там русских солдат, в репортажах о захватах заложников, ввергающих зрителей в информационный шок. Эти шоу телевидение разыгрывает регулярно. Одна телепанорама после битвы с террористами на Дубровке в Москве с точки зрения политтехнологов дорогого стоит. К Кровь, много крови, мертвые женские тела в опустевшем зрительном зале, расстрелянные боевики почему-то с водочными бутылками в руках. Ими отбивались от нападающих, что ли? Панорама смерти, особенно мертвые молодые женщины, шокируют обывателя и укрепляют в нем одну единственную мысль – лишь бы не было войны. Любой ценой, любыми жертвами, готовностью тысячекратно терпеть и молчать. Программа «Надо больше и лучше работать» тоже внедряется в подсознание по-разному. Это, скажем, демонстрация идеально счастливого и обеспеченного человека. Чаще всего это актер, политик, предприниматель и банкир. Это всегда дается под одним лозунгом. Он добился этого, потому что всегда много работал. А далее до новогодних празднично-шутливых поздравлений, гремящих в телеэфире. Так будьте здоровы, живите богато, если позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам не позволит, то не живите, никто не неволит. Впитывание таких телепрограмм поведения приводит человека в ненормальное психическое состояние, в состояние одержимости многочисленными фобиями, беспричинным страхом перед будущим, собственным и будущим своей страны. Другие словесные матрицы, внушаемые обывателю, нацелены на то, чтобы управлять духовно-нравственным состоянием человека. И здесь нас буквально переписывают заново. Если вы помните, то исходная позиция манипуляторов-нейролингвистов следующая. Человек – это текст, его можно и нужно править. Задача авторов новых текстов для наших душ – это воспитание человека в духе служения своему чреву. Эгоист живет только ради своего удовольствия – и потому наиболее управляем, мотивы его поступков всегда ясны, поведение предсказуемо, и убедить его в целесообразности любых шагов, предпринятых властью, не составляет труда. Он готов сдать всю Россию в аренду Соединенным Штатам Америки сроком на 1000 лет. Главное – вовремя сказать эгоисту: «Твое пузо от этого только выиграет». Но сначала надо так переписать тексты человеческих душ, чтобы возникли целые армии махровых эгоистов, чтобы жить для себя стало принципом существования миллионов. И это делается весьма успешно вживлением в подсознание россиян словесных матриц удовольствия и наслаждения. Перевоспитание населения в духе исполнения собственных прихоти и служения собственному чреву уже давно, более 20 лет, осуществляется на территории СНГ. Оно основывается на мощном сатанинском инстинкте собственности. Словесным стимулированием этот инстинкт в человеке обостряет до навязчивого желания проглотить весь мир. Удовольствие от обладания едой, здоровьем, женщиной или мужчиной, красотой, имуществом – вот смысл и цель жизни двуногого плотского субъекта с переписанным текстом в его смертной временной личности. Яркие рекламы заклинают обывателя, сидящего в своих темных убогих кухнях: «Жизнь – это наслаждение, наслаждение вкусом». «Живи удовольствием, попробуй шоколад Дав». «Детское питание, блевота – это все, что нужно вашему малышу». «Ты достойна самого лучшего, купи шампунь в Шивота». Особенно опасны эти программы поведения для молодежи. Не имеющие опыта собственной жизни, их плотские личности представляют для захватчиков-политтехнологов никем не занятую территорию, которые те и перекраивают по своему вкусу, внушая через рекламу, через эстраду и кино всепоглощающую мысль: цель твоей жизни – наслаждение, кайф, секс. Законы словесного воздействия срабатывают здесь помимо воли молодого человека, и он с тупым упорством начинает стремиться к наслаждению в еде, в любви, в любом своем поступке, ища только это – и интуитивно избегая всего, что может помешать наслаждению. избегая жертвенного служения Отечеству, нарушая сыновний долг, пренебрегая родительскими обязанностями, никогда не рискуя жизнью перед лицом опасности. Ведь скотской жизнью велено наслаждаться. Словесные матрицы удовольствия внушаются также через бесчисленные развлекаловки и хохмы, юмористические программы, озвучиваемые Петросянами и Винокурами. Люди, собирающиеся у экранов на эти зрелища, жаждут, как правило, только одного – погоготать. Не посмеяться, не улыбнуться тонкой шутке, игре слов, а именно поржать, погоготать, повизжать. Какие еще животные термины приложить к этим звукам, которые издают зрители, хватаясь за животы, икая, обливаясь слезами и фыркая? Только состояние такого смеха ненормально. Не плоские и пошлые шутки его вызывают, а эпидемическая темная искра пошлости, передающаяся от одного зрителя к другому. Состояние, в которое впадают пришедшие за удовольствием люди на сеансах смеха, сродни психически болезненному состоянию эйфории, когда деятельность больных расторможена, наблюдается дурашливое поведение и расстройство критического мышления. И сама жизненная программа, которая навязывается людям, склонным к удовольствиям, сродни психозу эйфории, при котором больной не может воспринимать и здраво оценивать происходящее. Особое внимание политтехнологи Запада уделяют словесным внушениям, формирующим рефлекс равнодушия к судьбам своей страны и своего народа. Для того, чтобы этот рефлекс был стойким у огромных масс, требуется кропотливая предварительная обработка человеческого сознания. Такая обработка идет по трем основным направлениям. Во-первых, это уничтожение памяти, то есть цепкого удержания в уме событий и лиц, которые влияли и влияют на судьбы страны. В борьбе с народной памятью очень важна передозировка информации. Человеческая память не безгранична, она веками приучена вбирать в себя только необходимое в быту, в работе, в духовном становлении. И когда в человека впихивают, вбивают, грузят тонны информации ему ненужной, праздной, глупой, Немцов не хочет быть президентом, нет, хочет, ах, опять не хочет. Лолита собирается замуж, а может и не собирается. И вот тогда память рушится под непосильной ношей дурных вестей, отказывается служить человеку в разумном осознании настоящей жизни, в понимании вихря настоящих и мнимых событий. Второе направление в обработке человеческого сознания – это лживое изображение истории нашей Родины. Родзинские и Парфеновы делают это умело и расчетливо, возводя камень за камнем кособокое и шаткое здание виртуального прошлого Великой Российской империи. И выдают изолганные исторические факты не в виде собственной выделки гипотез или предположений. Они программируют наши мозги абсолютной уверенностью, мол, так это было. В этой виртуально лживой истории национальные герои, вожди, правители России, непременно злодеи и сумасшедшие, они особенно ненавистны всем. Победы Отечества выставляются поражениями. И Куликовская битва, мол, татарского владычества не уничтожила. И на Бородинском поле еще неизвестно, кто кого побил. И Великую Отечественную столько людей положили, какая, мол, после этого победа? Но не только виртуальное прошлое состряпано для потребления русским народом, чтобы не мечтать ему больше ни о новом Петре Великом или Александре Третьем. Ведь все они убийцы, диктаторы, параноики, как твердят нам родзинские. Современная Россия тоже предстает с экранов в виртуальном изображении. Образ нищей страны, не способной ни прокормить, ни защитить себя. И столь же лживый образ народа, пропойного, неумелого, неразумного, вороватого, спасти который может лишь иноземная евроопека. Наглядевшись войны и терактов в художественных сериалах, человек и настоящую войну, гибель соотечественников, взрывы домов, слезы, идущих за гробами матерей и жен, начинает воспринимать как художественное кино, отстраненно и равнодушно. То есть, пока показывают, сердце стучит, кровь приливает к вискам, душа болит. А убрали с экрана картинку, и вроде ничего не произошло, кино да и только. Страх перед жупелом насильственной смерти, трепет перед мнимой опасностью для семьи и фантом вездесущего провокаторства, парализующую волю совестливого человека. Бессовестные граждане давно сагитированы призывами жить ради удовольствия и наслаждения. Все это воспитывается исподволь через ряд хитроумных словесных трюков. Нас запугивают, внушают шарахаться от малейшей опасности для себя и близких, проводя через шквал сюжетов криминальной хроники. И не столько потому, что это лакомо обывательскому любопытству, а именно потому, что обыватель, наблюдая на экране преступный разгул и беспредел, становится пугливым, как мышь, которая трусливо поводит усами, выглядывая из своей норки бусинками настороженных глаз, готовая при любой опасности уйти в глубокое подполье, залечь, притаиться, замереть в смертельном страхе. А теперь вспомним реакцию Москвы на захват зрителей мюзикла «Норд-Ост». Дело было ночью. На следующее утро в вагонах метро вмиг стало пустынно. Жители микрорайонов, осторожно озираясь, выходили из своих подъездов, под каждым кустом высматривая притаившегося чеченца с гранатой. Москвичи жаловались друг другу, что боятся зайти в гастроном, могут взорвать. Запугивают и при помощи лексики. Нынешние правители России навязчиво употребляют в речи блатную феню, криминальный жаргон, преступную терминологию и черную матершину. Здесь четко срабатывают законы словесного воздействия. Ведь приученные телеэкраном и газетами бояться крутых бандитов и жестоких насильников, крепких тренированных качков, обыватель неосознанно страшится и говорящих на преступной фене пухлых и дряблых смуглолицых господ. Он покоряется их воле безропотно. Он отдал бы на большой дороге кошелек грабителю, безотчетно оправдывая свою трусость и непротивление злу, подсказанное ему телетехнологами мыслью: «Что я могу сделать один? Еще убьют?» Вот так поодиночке выбивают из строя хоть сколько-нибудь честных и совестливых людей, приучая их жить в постоянном страхе за себя и за своих детей. А страх глушит совесть, возмущение, протест. Вместо этого мы приучаемся внимать событиям равнодушно, инертно. Делайте, что хотите, мне все равно. Есть ли спасение от психопатического программирования поведения, от информационного заражения, или оно достанет нас везде, где есть средства связи, книги, газеты, телевидение? Можно ли противостоять тем, кто захватывает наши души, порабощает их, незаметно для нас самих? Да, есть и противоядие, и оборона, и возможность повоевать с властями, сатрапами сатаны, сегодня возомнившими себя безраздельными повелителями людей, которых они держат за скотское быдло. Противоядие, заражающее нас безумием, найдено тысячелетия назад. Это молитва силам света. Для верующего это молитва церковная, звучащая на латинском или церковнославянском языке. Об этой, очищающей сознание, силе знают не только верующие, давно привыкшие, что молитва удивительным образом просветляет ум человека, даже если он ни слова в ней не понимает. Есть свидетельства о том, как в тюрьме люди, читавшие про себя молитву на допросах, умели устоять перед внушением профессионального гипнотизера подписать самооговор и ложные показания на других узников. Воистину, живая помощь Божья нисходит на человека по слову молитвы. Но для нас главное, что о молитве, как о противоядии внушению, говорят не только в народе, о том же свидетельствуют современные нейролингвисты. Во-первых, они не скрывают, что в своих истоках нейролингвистическое программирование развивалось на базе изучения деятельности магов, колдунов, шаманов. Во-вторых, с великим сожалением они признают, что молитвы осуществляют контрсугестию, то есть препятствуют темному внушению. Так что первым средством спастись от напасти нейропрограммирования является слово молитвы, с которой мы прибегаем к Богу, к высшей силе, от Него получая защиту от темных нападений. Есть еще одно оборонительное оружие, делающее человека невосприимчивым к техникам внушения, которые переписывают тексты людских душ. Это память о прошлых воплощениях человека. Отрицать это сегодня даже наука Запада уже не решается. Да и как отрицать эту таинственную кладовую, где хранится информация о нашем прошлом опыте? Самое парадоксальное проявление прошлых накоплений – то, что ребенок в течение 3-5 первых лет жизни в совершенстве овладевает родным языком и нередко что-то вспоминает из своих прошлых жизней. Какова глубина памяти прошлых жизней, каков объем хранящейся там информации, какова широта охвата этой памятью истории рода у каждого конкретного человека? На эти вопросы ответ есть в тайной доктрине и в живой этике. Эти книги даны высшими силами Земли и Солнечной системы. Но главное, такая память есть. Она хранит информацию о далеком прошлом человека. Именно благодаря стойкости этой памяти некоторые люди абсолютно невосприимчивы к внушению. То есть тексты их душ невозможно переписать, их установки никто не в силах поменять. Именно духовно развитые люди способны в грозную годину всколыхнуть души своих соплеменников, пробудив их для решительного сопротивления тиранам и заставив их услышать зов свыше. Так что голос истины, зов духа – это не только поэтические метафоры, это сокровище нашей духовной памяти, не раз спасавшее славян от порабощения. Оружие духовной памяти, в отличие от оружия молитвы, дано не каждому, но зато каждому из нас дан еще один шанс – волею бороться против психопатического заражения. Это умение распознать технику внушения, понимание того, что вы, именно вы являетесь объектом словесного насилия. Ведь не всякая кошка дается в зубы разъяренному псу. Есть и такие, которые, вздыбив шерсть и выгнув спину, начинают наступать, глядя прямо в глаза врагу. В нашем случае вызов политтехнологам и возможность им противостоять – это изучение их техник для самообороны. Так саперы изучают виды минирования, танкисты и летчики – броневую и крылатую вражескую технику. Чем мы отличаемся от них? Пора осознать, что против славян идет война. Эта война, выражаясь военным языком, нацелена на подавление опорных точек человека, его сознания, памяти и воли. Эта война нацелена на полное порабощение нации. Она, создавая иллюзию свободы волеизъявления народа, ведет к захвату власти людьми, возомнившими себя повелителями рабов. И потому, понимая, что против нас ведется война, мы должны принять вызов. И по праву обороняющейся стороны, не желающей окончательно погибнуть, осознать для себя необходимость ответного удара.